РИА Новости. Подкасты.
Как вы?
Как?
Это дар такой?
Как вы это делаете?
Как?
Давайте попробуем разобраться.
Как вы это делаете?
Так.
Разговор с теми, кто делает.
Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное. И сегодня у меня в гостях человек, который, подходит, наверное, под все эти характеристики. Его зовут Михаил Зарубин. Он путешественник, этнолог, исследователь. И он посетил все страны, я бы хотела сказать, мира, но вот в подводочке написано, что ООН, 193 страны. Здрасте, Миша.
Добрый день.
Что это вот за такое уточнение, что 193 страны – это страны ООН, а еще какой-то другой список существует?
Да, совершенно верно. На самом деле существует официальный список, когда все страны официально поделены Организацией Объединенных Наций. Их 193, а плюс две страны-наблюдателя. Но по факту в мире существуют еще другие страны, которые, может быть, не настолько независимы или частично признаны, например, но имеют все признаки самостоятельных государств. И относить их к странам ООН не очень, я считаю, правильно, но конкретного официального списка ООН плюс не существует, поэтому мы исходим из официального всегда листа.
Хорошо. 193 страны. Зачем вы это сделали?
Никогда об этом не задумывался и никогда этого не планировал. А начал путешествовать, чтобы мне было интересно. Сначала, например, куда я мог себе позволить поехать, а потом куда мне интересно, а потом куда очень интересно.
Это как давно было? Вот ваша первая страна когда?
Больше 10 лет уже прошло. А первая страна была такая осознанная, был Кипр. Я после этого в него еще...
Просто на морько поехали?
Да, я купил самый дешевый тур, который продавал там с включенным всем пакетом и прекрасно провел время, еще несколько раз потом туда возвращался.
А что потом? Какие-то вот амбиции взыграли? Это такая вот гордыня, что ли? Вот я объеду все страны мира.
Это случилось потом гораздо, и абсолютно не какие-либо стремления к узнаваемости или еще чему-то. Наоборот, я себя вообще публичным человеком не считаю. Но оно само как-то, вот такая страсть к путешествиям переросла в страсть к исследованиям.
Ну и коллекционированию, я так понимаю.
Нет, абсолютно нет. Никакие страны я, практически никакие не посещал для галочки. За редкими исключениями.
Не верю, потому что, нет нужды 193 страны проезжать, если нет желания все-таки такое сделать. Чек-лист, где вы все страны вы проехали. И это нормально, кстати.
Страны странам рознь большая, на самом деле. Список из первой половины, потом первой сотни и даже первых 130 и остаток — это совершенно разные вещи.
То есть потом все-таки добивали список? Честно говорите.
Я старался в каждом месте найти что-то интересное.
Как исследователь?
Не бы хотелось, чтобы я был как исследователь, но я исходил из своих возможностей, из того, что мне интересно. Что-то получалось, что-то нет. Но на самом деле, чем глубже я залазил и внутрь этого списка, тем интереснее становилось.
Вы один обычно путешествуете?
Нет, обычно я путешествую с кем-то, в некоторые страны с группой. Один мне нравится в Европе. Нормально.
Есть у вас постоянные ваши напарники?
Да, есть. У меня есть такой же отчаянный путешественник, друг Саша. Мы с ним закончили список всех стран одновременно.
Вы вместе эти страны посещали?
Да.
Просто ему нужно было где-то вас догнать, да?
Были нюансы,
не привели мне его на эфир. Видите, один пришли.
Да, вы не спрашивали.
Какая экономика этих путешествий? У вас какие-то спонсоры есть? Или вы как-то специально зарабатываете на следующий пакет стран?
Да, это на самом деле самый частый вопрос, который мне когда-либо кто-то задает.
Извините.
Не в момент каких-то интервью, а бытовой вопрос самый частый. Опс.
У нас и подкаст, как вы это делаете.
Ты, наверное, там кучу денег зарабатываешь. Я вначале сказал, что когда начал, это все было так. Я живу в Санкт-Петербурге, у нас рядом аэропорт Хельсинки, финский аэропорт, 3 часа на поезде. И они как раз 10 чем-то лет назад открыли первые с нашего региона бюджетные рейсы. Я покупал ровно билеты на самые дешевые рейсы туда, где я не был.
Тогда, когда вы себя обеспечивали сами. А сейчас у вас есть спонсорские поездки?
И сейчас я себя полностью обеспечиваю сам.
Ладно?
Да.
Неужели никто не захотел как-то там прилабуниться к вам, к вашей спине, сказать, мы спонсоры человека, который
объехал все
страны мира?
На самом деле, я никогда не отказывался от этого, но так как я вам, опять же, вначале сказал, я никогда не стремился к публичности, никто особо и не знал до какого-то времени, что...
Подожди, а на что живете?
Я с самого начала задумал сделать так работу, чтобы выполнять ее удаленно. Я занимаюсь рекламой, и где есть интернет, ноутбук, я выполняю свою работу.
Ну, да, понятно, что ни один...
путешествие и работа вместе, скажем
ни
так.
Ни один работодатель бы, наверное, не потерпел, да, вот ваше...
Это все очень индивидуально, как договоритесь. Если хороший работник, он может возвращаться и делать намного больше, чем человек, который никогда никуда не уезжал.
Ну, то есть это какая-то ваша постоянная работа и
абсолютно
постоянный
доход. Абсолютно постоянная работа, да. Я рекламой занимаюсь очень давно.
Угу.
Вот, мне это нравится. Я очень люблю креативить и все такое. И вот это вот какой-то вот отпечаток на путешествие, оно всегда тоже накладывает. Потому что и поэтому меня и тянет вот всякие вот самые-самые дальние места.
Слушайте, хотел еще такой вопрос задать, который меня, не то, что меня сильно беспокоит, честно говоря, но вот я иногда рассуждаю, что честно. Я тоже люблю путешествовать, и иногда мне бывает так, что я проезжаю страну какую-то за один день. То есть я там останавливаюсь, там могу пообедать, даже зайти в музей. И я вот думаю, вот ее можно считать, добавлять в свой честный список стран, которые ты посетил, если ты там даже ночи не переночевал. Или это такое, вот, знаете, как транзит, как на самолете пролетаешь, и ты вроде летишь над Исландией, но на самом деле там никогда не был. Как вы считаете?
Я понял, совершенно вопрос понятен. И считаю, что это личное абсолютное дело каждого человека. Для себя лично могу ответить за себя.
Да, как вы?
А для меня неприемлемо засчитывать страны, если вы там попили кофе или пролетели транзитом, или остановились там пересадка между рейсами. Нет, таких списков нет. За парой-тройкой исключений по соображениям безопасности я был очень немного времени, например, в Йемене, потому что на него нельзя было попасть никак, кроме как вот на половину дня определенного.
Ну, вы вышли из аэропорта?
Это был не аэропорт, туда невозможно влететь. А-а-а. Сейчас это была сухопутная граница, но было условие, что до заката я вернусь.
То есть вы зашли вглубь страны?
Заехали
вглубь страны и назад выезжали уже.
Ну, я провел там полдня, по крайней мере. Я очень много успел за это время даже посмотреть. Насколько это было возможно.
Но обычно вы как?
Обычно я стараюсь взять максимум из того времени, что я могу себе позволить по различным факторам, по логистике перемещений, например, для Африки. Там нет постоянных рейсов. По финансам это может быть очень дорого, находиться там дольше. Или, что самое главное ограничение по времени, это соображение безопасности.
А если страна небезопасна, вас кто-то сопровождает из местных или службы безопасности, или, может быть, какие-то международные структуры, которые могут обеспечить безопасность туристов?
Как правило, без местных вы в страны с ограниченной безопасностью не попадете и не сможете ничего там делать. И это и логично, и нужно иметь какого-то гида-фиксера, водителя, который знаком с местными правилами, и без него вы просто не справитесь.
Как вы находите?
Это тоже определенная работа, которую иногда нужно начинать за несколько месяцев до поездки. Можно найти самому, можно узнать у коллег-путешественников в своих соцсетях, спросить и так далее. Анализ, и кто-то всегда находился.
Ну, мы знаем историю, как погибли журналисты, как раз потому, что фиксер оказался не фиксером, а совсем наоборот. Вот вы как для себя, по каким признакам понимаете, что да, там этому человеку вы можете доверить свою жизнь на пару дней?
Это всегда риск путешествия в такие страны. Однако его всегда можно смести до минимума. Довериться, не довериться человеку, лучше это рекомендация того, кто там был, и дача этого контакта. Вот. Я съездил с этим человеком, он меня привез в аэропорт, встретил в аэропорту, мы поездили, увез. Но бывает, что таких людей не находится, и смотришь в интернете. Если, возможно, какие-то отзывы можно найти, возможно, нет. Иногда на свой страх и риск.
Но были какие-то ситуации, о которых вы сейчас уже можете рассказать, когда не все вам удалось просчитать, и вы оказывались довольно в рискованной ситуации.
Минимальные, скажем так, слава богу. Всего избежать невозможно, даже при безусловном планировании, но какие-то больше такие бытовые ситуации, в основном в общении с официальными лицами в аэропортах, по поводу документов, по поводу еще чего-то. Понимаете, психология и менталитет в странах Африки или Ближнего Востока, он настолько сильно отличается, или в океане, например, он настолько отличается, что без опыта порой невозможно понять, что они имеют в виду. Пример? Конкретные? Например, постоянные споры при досмотрах в аэропортах Западной Африки. Они очень любят попросить там денег. Я, имея политику, не
там
дать...
взятку просят?
Ну, какая взятка? Они могут попросить там $1 или два.
На сувенир.
Но у меня политика не давать никогда ничего. Угу. Потому что это и чревато, и это мои личные убеждения, что этого делать не нужно.
Угу.
И поэтому приходится общаться, приходится улыбаться, приходится выкручиваться разными способами.
Ну, то есть вы не попадали никогда в тюрьму, вас не задерживали?
Нет, слава богу, потому что я себя хорошо веду, я дружелюбен с людьми. Мне вообще, на самом деле, вот это было долгое путешествие, и мне, как правило, попадаются хорошие люди.
А вас вот этот марафон ваших путешествий как-то изменил? Он сделал вас более там гибким каким-то в общении? Может быть, более интуитивным каким-то таким хорошим коммуникатором?
Не то слово, на самом деле. Да? Помню, это вот путешествие такое длинное, особенно последние 3 года, мне кажется, изменили меня процентов на 95.
А что поменялось?
Спокойным стал.
Да?
И сейчас, может быть, и активный, но я был гораздо больше активный. Вообще такая батарейка. Даже усидеть не мог. А очень много переосмысляешь, когда путешествуешь по далеким странам, по местам, где никого нет, где опасно, где бедность, где нет времени даже найти чистую воду, чтобы попить, где 20 детей в семье, 10 долларов зарплата в месяц у мужа, жена не работает, и они как-то выживают. Сначала ты в шоке от этого. Нет, сначала ты в шоке и хочешь уехать, потом просто в шоке, потом привыкаешь, а потом это тебя меняет и почему-то тянет в эти места с новой силой. И, возможно, ты можешь сделать что-то такого для них или вообще в целом хорошего. У меня нет никакой социальной функции в путешествиях, но она сама собой, точнее, я ее никогда не подразумевал, но она сама собой как-то вот стала выходить.
А к своей стране как-то изменилось отношение на фоне путешествий?
Я здесь провожу полгода в году, возвращаясь постоянно, то есть я не путешествую подряд, 2-3 недели, 4 где-то в отсутствии, столько же времени провожу в России. За 10 лет отношение к чему угодно поменялось бы у любого человека. Это моя родина.
Здорово. Хорошо. Как вы планируете ваше путешествие? У вас есть какой-то там, какая-то методология, когда вы выстраиваете маршрут? От чего это зависит вообще?
А раньше я даже не задумывался об этом, просто что-то бронировал, что-то искал.
Это вы поняли, что дешевый билет полетел.
Да, ну, не всегда все было так. Вот, просто, ну, каким-то таким очень базовым образом сейчас, да, это конкретное планирование задолго, за год, например, за 10 месяцев. И
Что именно вы планируете?
Все, от безопасности до нахождения гида, размещения. Иногда, возможно, не быть, вы можете прилететь, а там негде будет жить, например. Есть такие места. Билеты, их нужно купить раньше или позже, они могут быть дороже, дешевле, или быть вообще. Или некоторые нужно будет купить не за деньги, потому что не все билеты можно купить за деньги.
А за что же?
В смысле, можно купить за деньги, но для этого мой бюджет был бы совершенно другим, и я бы никогда не сделал в список всех стран мира.
А за что вы покупаете эти билеты? За размещение в блоге?
У меня есть свои, скажем так, лайфхаки и хитрости.
Ну-ка, рассказывай. Давайте. Ну,
не
как
очень
вы это делаете?
Хотелось об этом сейчас говорить.
Хотя бы часть.
Нет, на самом деле, базовые всегда можно, например, накопить мили. Вот, за каждодневные покупки вы можете с банковской карты. Иногда можно, например, прилететь в соседний аэропорт, даже расположенный довольно-таки далеко от нужного места, и доехать другим видом транспорта. Понимаете, даже дальние аэропорты, они устроены так, что вокруг них всегда есть развитые аэропорты. Чем больше авиакомпаний летает, тем, как правило, больше конкуренции и дешевле билеты. А если в вашей аэропорт, нужной вам страны, например, столицу ЦАР. Летает всего там 2-3 авиакомпании, и цены на билеты будут соответствующие. Поэтому всегда нужно что-то придумывать. И вот если вы захотите сделать весь список стран мира, то этого не избежать таких вот хитростей.
А вы сказали, что не везде есть где жить. Вам не всегда удается жить в гостиницах, вы останавливаетесь в каких-то семьях или как это бывает?
Да, я испробовал, наверное, все виды, где остановиться. И
ну, это какие?
Никогда не смущало это. Ну, снять квартиру, хостел, где-то просто пару раз удавалось просто пожить. Там гид приглашал, например, к себе. Вот. Типа, остановись у меня, потому что там что-то вот не подтверждает. Ну, в том случае, например, мы решили с гостиницей, нашли. Но на самом деле, я говорил сейчас пример. Острова Океании, государства как Науру, Тувалу, Маршалловые острова. Там, например, в Тувалу один отель и пара гостевых домов. Мне иногда проще какие-то слова на английском сказать, чем на русском. Да. В некоторых местах может быть тоже 3 отеля, но они могут быть все забронированы. Или вы просто не можете до них дозвониться, дописаться, и еще никого не нашли на месте. Разные ситуации бывают. Вот.
Тогда что?
Ну, или, например, тогда придумываешь что-нибудь, связываешь с кем-то местом, находишь. Всегда можно что-то придумать.
А какие были такие очень интересные, неожиданные
языки?
У вас? Нет, не языки, а ситуации, когда вы нашли какое-то невероятно остроумное решение с ночлегом или с перемещением.
Связанное с ночлегом?
Да.
Мне приходилось и в саванне ночевать, но, правда, это была палатка, но никем не охраняемый, там львы ходили, это великая миграция животных шла.
С кем вы там ночевали?
Вот мы путешествовали втроем, с другом и еще с одним другом.
Ну, то есть не с местным человеком?
Нет, местный был, но он спал в машине.
Отлично.
Была палатка. И там вот я проснулся, помню, где-то 3:30 ночи, и кто-то так... нюхает палатку. Ну, был леопард, как выяснили на утро. Он говорит, все время около машины ходил. Но они не залезут в палатку, наверное.
Да такое безрассудство было с вашей стороны.
Да, тогда да. Сейчас бы сделал все по-другому.
Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
А с точки зрения здоровья?
Это очень важный аспект планирования, его нужно тоже задуматься об этом заранее. У меня раньше такой был кулек лекарств, где лежали все домашние лекарства, я его просто закидывал с собой и ехал. Постепенно это все переросло в абсолютно профессиональную аптечку, которая являлась миксом, скажем так, смесью моего опыта и советов коллег-путешественников, плюс какие-то дополнительные лекарства, все виды антибиотиков и дополнительные лекарства для местности, например, таблетки от малярии. От нее не существует прививок, и в подавляющем количестве стран Африки комары ее переносят. Тут это очень долгая тема, мы не будем ее касаться, но у вас должны быть всегда таблетки. И таблетки, если вы все-таки малярией заразились. Они продаются только в Африке, в России не продаются. Ну, где-то еще по Европе, наверное, но их можно проще и дешевле купить на месте. Плюс у меня всегда с собой тесты на малярию, их можно сделать самому. Угу. Это нужно просто очень резко среагировать.
И какие-то страховки у вас, наверное, тоже?
Страховка постоянная, да. Угу. Всегда должна быть страховка. И я не занимаюсь, как правило, никаким экстремальным видом спорта, поэтому базовое.
А было так, что вы там заболели в путешествии? Ну и
конечно.
Что, без особых приключений?
Ну, чаще всего это случай отравлений. При всей моей осторожности в еде в Африке полностью избежать этого невозможно. Даже если ничего, мне кажется, не ешь, можно отравиться их водой. При случае, если она там оказалась контрафактом. Вот, такое тоже бывает. Вот, я болел пневмонией в Перу по воспалениям легких.
Сами себя лечили или обращались к
местным? Это было прямо перед выездом домой. Нет, приходил врач, ничем не помог. Тогда еще была эпидемия свиного гриппа, если помните, давно это было. Вот как раз лет 10 назад. И всех проверяли в аэропортах на температуру. И я вот перед каждой из стыковок, посадок, закидывался по 3 таблетки жаропонижающего, чтобы меня не остановили в этом аэропорту. Дома долечивался.
Да, не берегли вы себя. В Фейсбуке вы писали, что вы изобрели разные способы путешествия. Что вы имели в виду под разными способами путешествия?
Вот как раз то, на чем мы с вами остановились. Это как путешествовать туда, где никто до тебя не был, как путешествовать туда, куда дорого путешествовать, и как путешествовать туда, куда далеко.
Ну и как путешествовать туда, где до вас никто не был? Это вообще что за такие места, где никого не было до вас? Вы приехали, Михаил.
Но это тема отдельного часа эфира. Ну давайте попробуем на конкретном примере. Кстати, из свежих примеров. Вот сейчас, когда я завершал свой список всех стран мира, я стартанул в Африке из Южного Судана, еще одной страной, охваченной последствиями гражданской войны. И у меня появилась очень редкая возможность съездить к племени Мундари. Это такие племя скотоводов с такими особыми коровами, с длинными рогами, особый вид суданских коров. Очень знаменитое это племя. Они живут обособленно и обычно очень в глубине страны, их до них не добраться. А сейчас как раз разгар важного сезона, когда все дорог там нет, все залито, асфальт там никогда не существовало. Вот. И я отправился туда, где было, может быть, до меня. Из российских путешественников я знаю одного человека, из зарубежных путешественников еще, может быть, пару десятков. Наверняка еще кто-то был, но не так много, кто до них
добирал. Первобытно общинное такое племя?
Нет, вполне они такие нормальные. Нормальные
телефонами? Со спутниковыми телефонами они?
Нет, все не так, да. Это племя. Племя, там их несколько в Южном Судане, это скотоводы. Вот они все, что делают, это коровы, мужчины ухаживают за коровами, женщины рожают детей, и мужчины любят даже коров больше, чем женщин. Официально признано. Вот, и заботятся о них лучше и больше. Но спят на земле, а их ближайшие родственники, скальные люди рядом, вообще спят внутри скал и никогда не строят своих жилищ.
А чем они живут?
Собирательством и какими-то...
И как они вот вас там встречают? Беленький такой, светлоглазый.
В шоке, естественно.
Трогали вас, да?
И трогают. И хотел сказать, фотографируются. Нет, они со мной иногда попросишь сфотографироваться. Они не совсем понимают, что я хочу от них. Особенно, если ты берешь с собой телефон. В Южном Судане проблема с фотосъемкой, поэтому камеру туда не взять. Поэтому только телефон. И вот они не понимают, что ты хочешь сделать. А потом ты им показываешь на экране, и у них вот такие большие глаза, они жестикулируют, как я сейчас, и такое что-то,
что-то
детское.
Вы им что-то привозите?
Да, мы в этот раз привезли им муки, сахара, круп там и немножко сладости для детей.
Здорово. А они как-то вам в обмен дали какой-то сувенир, там, бусы, не знаю,
нет,
что там?
В обмен они отпустили нас.
А могли не отпустить?
Предпочитаю об этом не думать.
У вас есть какая-то обязательная программа, когда вы приезжаете в страну? Там, не знаю, посетить там главный этнографический музей этой страны, там, сходить в какой-то национальный ресторан. Вот ваш список обязательный для познания страны.
У меня есть заготовки, что я планирую сделать, безусловно, но, как правило, оно все получается не так. К музеям я, как правило, равнодушен, а вот национальную кухню я никогда не упущу попробовать, и меня может остановить только соображение безопасности, гигиене еды. Угу. Вот, то есть на улице в Африке я не могу есть. И не из-за того, что брезгую, абсолютно нет, а вот чисто из-за соображения безопасности очень много болезней можно отхватить.
Ну, а какие-то там посетить, не знаю, свадьбу посетить национальную?
Обычно это получается случайно. И когда путешествуешь долго и много, оно само так получается, на что-то всегда натыкаешься, на какие-то незапланированные вещи. Обычно это получается самыми яркими частями поездок.
А у вас вообще не притупилось восприятие вот нового, чего-то интересного, просто такого обилия впечатлений и
вот,
разнообразия?
Вот этот вопрос мне, кстати, друзья все время задают. А вот не смешалось ли все? Вообще узнаешь там улицы? Нет, вообще, на самом деле, чем больше, что странно, чем больше стран я посетил и мест, чем у меня все вот по порядку на полочке внутри меня раскладывается. Это удивительно, но вот первые страны, что я сделал, я очень многое не помню. Если возвращаюсь в тот же самый город, в некоторых из них я как будто первый раз. Но сейчас у меня вообще четкое восприятие всего, что делать, куда ехать, и четкое запоминание. Я могу отличить одну страну от другой, так же, как их флаги, например, отличаются. Разбудите меня в 4 утра, и я вам расскажу 50 отличий соседних стран Африки.
Я посмотрела, что возвращаетесь в некоторые страны. В 2 и даже 3 раза в каких-то странах вы были. Зачем вы туда возвращаетесь?
Да, регулярно. Это то, что мне запало, то, что мне нравится, или что не успел досмотреть прошлые разы по каким-то причинам. Бывает, это был финансовый раньше аспект, бывает, это было закрыто, например, или какой-то фестиваль теперь проводится, или мне просто нравится. Есть список стран, куда я могу бесконечно возвращаться. Например, Япония. Вот я сейчас был в ней 3-й раз, а в конце весны, начале лета этого года, и вот с тех пор я вот как брежу, чтобы снова туда, и вот я провел там 3 недели, мне кажется, я могу там 3 месяца, например, пожить. Они настолько мне чужие культуры, что меня это так притягивает.
А, вот как. То есть они вам чужие, поэтому вы наблюдаете за ними как вот за насекомым или за каким-то, не знаю, водой, листочком, чем-то необычным.
Нет,
для
это
вас.
Скорее такое вот, такое какое-то детское исследовательское чувство, а какой-то новизны и отличие чего-то кардинально нового. Они не только для меня другие. Я бы не сказал чужие, другие. Вот. Они для практически любого человека будут такие. У них космос, как другой мир. Любой человек, который был в Японии, он поймет, о чем я говорю. Вот. Ну, и это очень интересно.
А какие-то стереотипы у вас подтвердились? Вот вы там ехали с каким-то определенным выпуклым стереотипом в какую-то страну, и вдруг вы понимаете, что все еще хуже.
Всегда, когда что-то планируешь, даже очень тщательно, у тебя складывается в голове некая картинка. Даже иногда с опытом может рисоваться пейзаж дорог, что ты увидишь и так далее. Особенно, когда вот ты уже перед порогом этой новой страны. Как правило, это не так.
Не так
на практике никогда не так. Но за исключением, может, каких-то стран, которые друг на друга похожи. Карибских островов, островов Океании, может, некоторых стран Западной Африки.
Что вы привозите из страны?
Я привожу... Раньше вообще почти ничего не привозил, только магнитик. А сейчас я привожу довольно много сувениров, и у меня все готово для открытия прекрасного музея в
Ой,
один
как
день.
Здорово!
Я никогда об этом не задумывался и не знаю, будет ли это когда-либо. Это не план никакой. Но сейчас этот музей — это мой офис. Да, все висит. Даже места нет на стенах.
Ну, приходит специально посмотреть.
Нет, никто не может прийти. Это рабочее место. Это просто висит. У меня бы это никогда бы места бы не хватило нигде повесить это в другом любом месте. Но я любуюсь, хожу это на виду. Очень много картин всяких из Африки. И какие-то сувениры, тарелок. У меня очень большая, несколько сотен коллекций. С удовольствием. Смотрю на них каждый день.
Миш, а были ли у вас какие-то, ну, скажем так, разговоры со спецслужбами?
Да, были, конечно. По прилету, например, недавно в Ливии. Я посетил Ливию, и вы, естественно, знаете, какая там ситуация сейчас. Это самая активная, наверное, война в стране, в какой-либо стране мира. Самая активная, в активной фазе. Ехать туда было абсолютное сумасшествие, и я бы никому не пожелал туда сейчас ехать, прежде всего самому себе, но... Это было выполнение цели. У меня оставалось 4 страны, и местная компания сказала, что возможно оформить приглашение. Я ни минуты не сомневался, хотя понимал со всей ответственностью, что это очень небезопасно. Да, и по прилету там иностранцев не так много летит в этом самолете, и по прилету вы проходите со стандартными вопросами паспортный контроль, а после этого попадаете к спецслужбам. Вот. И вам нужно доказать, что вы по приглашению, что вот зачем вы здесь и так далее. Потому что по статистике, особенно раньше, половину разворачивали.
Были страны, в которые вас не пустили или выслали, может быть, все это странно.
Нет. Было один раз, что меня не посадили на рейс до Брунея, когда я его хотел посетить в рамках их транзитной программы. Сейчас, по крайней мере, гражданам Российской Федерации не нужна виза в Бруней. Это такое государство в Юго-Восточной Азии, около Малайзии. Вот. Но султанат Бруней, им не нужны туристы, они очень богатые. Но тогда меня не посадили, сказали, что авиакомпания, мы бюджетная авиалиния, и мы не поддерживаем транзит. Не могли не посадить, но не посадили. Ну, вот такое было. Ну, ничего страшного, я посетил ее позже.
А было ли, когда к вам, наоборот, обращались Министерство иностранных дел какой-то страны или какие-нибудь там отвечающие офисы за туризм и просили вас развеять стереотипы об этой стране у россиян или у кого-то еще, использовать вас так, таким вот живым рекламным
послом? Это было бы очень здорово, но никогда никто не обращался. Жаль, я бы с удовольствием рассказал бы что-нибудь такое в рамках какого-нибудь, я не знаю, форума, да, еще чего-то.
Ну вот что вы вообще собираетесь теперь со всем этим делать? Да вот вы посетили этот огромный список стран, привезли оттуда несколько сотен тарелок и увешали холодильник магнитиками, да, как обычный самый турист. Но вы же не обычный турист, да, потому что обычные туристы строго страны не посещают. Что вы будете с этим делать совсем? Ну, кроме галочки жирной, что вы это сделали?
Что вы делаете с вашим опытом работы и достижением там какой-то должности и так далее?
Совершенно верно, на самом деле. Опыт всегда должен быть во что-то трансформирован. Вы-то что будете делать?
Ну вот, я завел активные соцсети свои, я начал планировать дальше, на самом деле. А список, он и есть список. Это хорошая цель, я чувствую большое облегчение, сделав его. Но на самом деле мир и список — это довольно-таки разные вещи, это уже философию исходя. И мест интересно на свете гораздо больше, чем названий стран.
К вам обращаются люди, чтобы вы им составили какие-то маршруты или выступили их проводником?
Да, и взять с собой. Но это совершенно нереально. Я всегда с улыбкой отказываю.
Почему же?
Потому что таких обращений несколько десятков в день. Это невозможно.
Это же может
просто
быть бизнес, например.
Ну, наверное. Но пока что у меня нет ни минуты свободного времени, основная работа, и у меня просто нет физически для этого. Ну да, это здесь
себе
место для стартапа.
Вы живете в Петербурге. Угу. А появилась ли у вас какая-то идея, где вы могли бы провести больше времени, чем 3 недели в качестве путешественника? Там осесть на 2-3 года.
В смысле, переехать временно
переехать,
куда-то?
Переехать, да.
В мире есть приятные места, да, где мне комфортно, куда я готов возвращаться, есть, где мне люди нравятся, климат и так далее. Потому что в Петербурге все замечательно, вот, например, кроме климата. Вот
кроме зимы.
Осенью, особенно осенью, весной, вот эти переходные периоды, когда может быть 2 там, месяца подряд без единого почти солнечного дня. Но я настолько привык к этому, что мне комфортно. Никогда не задумывался, что куда-нибудь поехать на 2-3 года пожить. Вот. Ну да, конечно, такие места есть, где мне бы в теории было бы это интересно. Например, Австралия, например, Испания. Даже мне вот в Финляндии очень комфортно. Ну, я бы не смог бы там жить 2-3 года, потому что 3 часа от дома. Но вот мне люди там очень нравятся, например. Хотя там климат почти такой же, как у нас.
Как вы думаете, новые технологии могут убить путешествия? Ну, в первую очередь, имею в виду виртуальную реальность, которая дает, уже сейчас дает очень такое яркое впечатление и практически осязание мест. А, наверное, лет через 10-15 мы сможем и запахи чувствовать.
Она и есть сейчас, и очень активно развивается. И я уже какое-то время путешествую не один, а вместе с многими тысячами моих подписчиков с удовольствием. Вот. И это, кстати, открывает еще определенные другие грани в путешествиях и влечет за собой какую-то моральную ответственность на самом деле.
Но все-таки есть какая-то психологическая особенность у таких людей, как вы, которым нужно вот полгода проводить в путешествиях и в смене картинок стран? Никогда не рефлексировали, почему вы так делаете?
Да, абсолютно. Нужно быть немножко сумасшедшим. И всем это и в хорошем, и в любом другом смысле нужна одержимость. И это все характерно для людей, которые, скажем так, не всем, кстати, нужно посетить каждую страну мира, но многим нравится путешествовать, которые путешествуют еще по времени больше, чем я, и продолжительнее, например, чем я. Все очень разные люди. Не у всех задача вот сделать этот список всех стран мира или какой-то другой список, или еще что-то. Но всех их отличает какая-то неуемная тяга к новому и прекрасному по разным основаниям.
«Охота к перемене мест» называется. Ну что, друзья, это был подкаст «Как вы это делаете?». И здесь я сегодня говорила с Михаилом Зарубиным, человеком, который объехал все страны мира. 193 страны. И неожиданно присел в нашей студии, чтобы рассказать об этом опыте. В подкасте «Как вы это делаете?» я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначное и интересное.
Вы слушали эпизод подкаста «Как вы это делаете?». Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.